Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. У нас в гостях сегодня по скайпу Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко и соавтор книги «Смерть диссидента». Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Проведут передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. И мы, конечно же, сегодня обратимся к истории, которая во многом предопределила понимание того, что является собой путинская Россия. И в 13 лет назад, да, она не сходила с первых полос и новостных выпусков. Но, тем не менее, начнем мы все-таки по традиции с вопроса, который всегда задаем в этой портретной программе нашим гостям. Марина, каким было самое сложное решение в вашей жизни? Решение, которое вы могли бы сейчас назвать определяющим?
Самое сложное решение в моей жизни – это было принять решение не возвращаться в Россию в 2000 году.
Вопроса об отъезде, когда вы уезжали, такого не было? Не возникало?
Да, в нашей ситуации все произошло по-другому. Когда мы уехали с маленьким сыном, на тот момент ему было 6 лет, в Испанию, у нас даже не было мысли, что мы больше никогда не вернемся в Россию. И разговор о том, что мы не возвращаемся, уже происходил в Испании, где Саша нам объяснил, что если он вернется, а он на тот момент находился в Грузии, то его обязательно арестуют, что он окажется в тюрьме надолго и неизвестно, выйдет ли он оттуда, что мы не получим ни поддержки, ни помощи. И он просто пытался убедить меня принять это решение. Это было очень страшно, потому что это... Я никогда не испытывала чувство желания самоубийства, но это было похоже на самоубийство. Потому что нужно было не выбирать между Россией и другой страной, а нужно было просто решить не возвращаться в Россию. А что будет дальше, было неизвестно. И мне особенно было страшно принимать это решение, потому что со мной был маленький сын, которому было 6 лет. И я все-таки приняла решение не возвращаться, потому что я это сделала для него, для нашей семьи, для Саши, потому что я считала, что это мое было правильное решение сохранить нашу семью.
В тот момент в жизни это был выбор в пользу истории семьи, в пользу жизни семьи, или вы уже осознавали масштаб, да, происходящего и то, что этой истории суждено стать элементом истории страны, по большому счету?
Нет, я так не думала ни в коем случае. И, наверное, многие женщины меня поймут, что мы больше мыслим тем, что для нас ближе всего наши дети, наши близкие. Хотя мне пришлось сделать очень жесткий выбор в пользу моей семьи в отношении моих родителей. То есть я уезжала от своих родителей, которые оставались в России. И, естественно, они не знали об этом. Они узнали так же, как и все, 1 ноября. Это было очень тяжело, потому что мама, с которой у нас были очень хорошие, близкие отношения, пришлось эти отношения восстанавливать. Потому что она считала, что я ее предала.
Между отъездом и вот этим восстановленным контактом сколько времени прошло? Контактом с матерью?
Это не было, конечно, долгим, потому что на тот момент не было скайпа, мы общались по телефону, и я потихонечку маму убеждала в правильности этого решения. Я говорила о том, что это моя семья, и я чувствовала, что я должна эту семью сохранить, что у сына, у нашего, у Анатолия, должен быть отец, что Саша должен жить, а не сидеть в тюрьме, и что мы просто должны быть вместе. И так получилось, что этим местом оказалась Англия, Лондон.
А почему мама вначале не приняла вашего решения?
Всегда очень сложно принять, что вот кто-то вот в какой-то момент перестает быть с тобой рядом. У нас были очень хорошие, очень близкие отношения. Мы не жили вместе, я имею в виду в одной квартире, но мы были очень вместе. И для мамы это действительно был шок, потому что, во-первых, я была единственной дочерью в семье, а внук был единственным и долгожданным. И вот это ощущение, что вдруг у тебя это отняли, для нее это было очень страшно.
напряженности на фоне, ну, скажем так, выбранной мужем профессии не возникало, потому что после пресс-конференции 98-го, после истории 2000-го, после многого другого, да, уже, ну, как бы должны были быть вопросы, которые у многих возникали. Очевидно, и среди ФСБ некоторые относились к деятельности Литвиненко, ну, скажем так, не безоговорочно. Вот.
Ну, я бы не то чтобы не согласилась с вами, а я хотела бы немножко вас вернуть в тот период. Если говорить о времени, Саша выступил на этой пресс-конференции в 98-м году. И достаточно молодым, а на тот момент ему было 36 лет, он уже был в звании подполковника. И у него не было никаких связей. У него не было родителей генералов, которые служили бы в ФСБ или там в прошлом КГБ. Саша условно был человек на земле. И все, что он зарабатывал действительно трудом. Как мы себе представляем, должны работать спецслужбы. В первую очередь это помощь людям, помощь стране. И он реально эти совершал поступки. Но когда это перестало совпадать вот с тем, что он считал правильным, и с тем, что от него требовалось, наступил конфликт. И таких, как Саша, было немало, но таких, которые смогли выступить откровенно, вот оказалось достаточно мало, если говорить о тех людях, которые пришли на пресс-конференцию, и в том смысле, что Саша, который все это озвучил. И то, что пытались очернить его имя, каждый раз говоря, что он просто мелкий преступник, вся эта публичность была сделана только для того, чтобы прикрыть свои делишки, это неправда. И это очень неприятно слышать, когда люди пытаются таким образом просто дискредитировать человека только потому, что он попытался, может быть, ошибочно, но в тот момент бороться с системой. То есть он один шел против этого монстра. В 98 году, если вы вспомните, опять же, практически никто не осознавал то, к чему мы придем сейчас. И сейчас откровенно пишут, что во главе государства находятся бывшие представители спецслужб, что у нас неправомерные суды. Сейчас об этом говорят. В 98 году в это с большим трудом могли поверить.
Мне кажется, правильно будет, если мы разберем последовательно несколько историй, и одна из этих историй – это история ваших, ну, личных отношений с Литвиненко, потому что в 93-м году, когда вы знакомитесь, он уже сотрудник тех самых органов госбезопасности, да, спецслужб, которые сегодня в лице президента или в лице там, его приближенных находится у власти в России. Вот вы для себя как это объясняли? То есть вам не претило, вас ничто не настораживало? Я, ну, понятно, да, есть женская, есть любовь, но тем не менее. Вот я буду общаться с КГБшником.
Ну, во-первых, на тот момент КГБ уже не существовало.
Ну, я понимаю, я называю просто контору.
А мы жили уже в истории пост, как бы условного КГБ. И даже на тот момент названия постоянного не было. Помните, ФСК, все время контору меняли то ФСК, то еще как-то госбезопасность. И в итоге вот приняли название ФСБ. 93-й год. Саша начал служить в центральном аппарате в 91-м году, сразу же после развала Советского Союза, сразу же после путча, буквально вот в это время. И он не попал вот в тот вот, я бы сказала, котел, который переваривал всех представителей, офицеров КГБ, практически сразу же относят к людям, борющимся с диссидентами, там, вот, или там, шпионами. Нет, он пришел, во-первых, из с работы, предыдущей своей работы. Это была дивизия Дзержинского, где он служил. И он прошел очень многие горячие точки. И он реально видел, что происходило уже в Советском Союзе на тот момент. Он был и в Баку, он был и в Осетии. Он понимал, что происходит на самом деле. И главная его задача – это было все время сохранение человеческой жизни. На тот момент это были солдаты, которые, молоденькие солдаты, уже участвовали в боевых действиях. Мы опять об этом очень мало знаем. Он это прошел. Когда его рекомендовали пойти в центральный аппарат, он согласился и сразу же попал в отдел экономических преступлений. И когда мы с ним уже познакомились, у него был очень богатый опыт освобождения заложников. На тот период людей, которых брали в заложники в Москве, было действительно очень серьезное количество. И он работал опять по этой линии. А познакомились мы в тот момент, когда он помогал моим близким друзьям. Как это произошло? Почему я с ним встретилась? Он помогал моим друзьям, которые совершенно попали в жуткую ситуацию. С них вымогали деньги, на тот момент $1000, это достаточная сумма. Люди, которые сами служили в спецслужбу. И можете себе представить, какой ужас они испытывали. Потому что, с одной стороны, ты должен обращаться за помощью в спецслужбы или в милицию на тот момент, обращаясь против людей, которые сами же из этой же системы. И Саша начал заниматься этим делом. И познакомились мы с ним в мой день рождения. И после того, как наша жизнь сложилась, я все время шутила, что ты мой подарок на день рождения. И поэтому, когда мне ребята говорили о том, что вот им помогает офицер, там, ФСК еще на тот момент, и я даже не представляла, как он может выглядеть. Но когда я его увидела, это было совершенно не совпадение. Это был гораздо моложе своего возраста выглядевший. На тот момент ему было 31 год, он выглядел как 18 лет. Очень спортивный, очень застенчивый. Естественно, это было, как вы сказали, для женщины, это совершенно был такой романтичный образ.
94-й год, Литвиненко знакомится с Березовским, да? Он оказывается, на горизонте Бориса Абрамовича, или Борис Абрамович возникает на горизонте Литвиненко? Кто чей агент был, вот так скажем?
Ну, 94-й год действительно знаменит тем, что совершено покушение на жизнь Березовского в центре Москвы, на Новокузнецкой улице. Саша попал в группу по расследованию этого покушения. И так получилось, что у них сложились отношения, контакт. И все остальные встречи, которые происходили у Саши с Борисом Абрамовичем, они всегда были, как сказать, Саша должен был писать отчет об этом. То есть это никогда не выглядело какой-то дружбой вот поначалу. И когда пытались говорить о том, что Саша был на службе у Березовского в пору, когда он служил в ФСБ, это неправда. Я вам могу привести один пример. В 1985 году Березовский должен был ехать в Швейцарию. И для этого Сашу отправили вместе с ним в качестве, я не знаю каком, но в 1995 году он поехал в Швейцарию с дипломатическим паспортом. Скажите, пожалуйста, кто мог ему выдать дипломатический паспорт? И произошла очень смешная история. Они ехали по дороге погорной, и Борис Абрамович был за рулем и никак не хотел ехать с той скоростью, которая была положена. И все машины, которые они обгоняли, они видели, что все водители показывали им, крутили у виска или говорили, выражали свое возмущение. И буквально на следующем посту полиции их арестовали. И причем Сашу могли отпустить с его дипломатическим паспортом, а Березовского просто посадили вот в кутузку. Саша отказался, и они сидели вместе в этом помещении, где были прикручены стулья, столы, и они шутили по этому поводу. Вот оказывается, что вот они могут еще и в тюрьме вместе посидеть в Швейцарии. Это лишний раз подтверждает то, что Саша был прикомандирован к Березовскому.
Вы говорите, что на тот период времени их отношения нельзя было назвать дружескими, а вот в лондонский период они стали таковыми или же сохранялась определенная дистанция тогда?
Нет, ну, во-первых, случился 95-й год, после того, как убили Листьева, и возникло много всяких версий, и очень быстро решили под эту версию арестовать Березовского. Арестовывали его незаконно, потому что ордера на арест не было, но в офисе Березовского появились люди, которые собирались его вывести буквально. На что Саша, посоветовавшись с директором московского ФСБ на тот момент Трофимовым, что в этом случае делать, тот сказал просто: «Поезжай в офис и не допусти этого». Саша приехал в офис Березовского, затребовал ордер на арест, которого не было. Он сказал: «Хорошо, тогда вот мое оружие. Если вы сейчас приблизитесь к нему, я вас просто буду стрелять, или вы стреляете в меня». На тот момент вывести Березовского в неизвестном направлении не удалось. И для него это стало некоторым откровением, наверное, поступком, что человек вот таким образом вступился и за него, и, можно сказать, за сторону закона. То есть он не допустил провести беззаконие, независимо от того, от кого отходил этот приказ. И отношения стали складываться более такими доверительными, но все равно они оставались в рамках того, что Саша продолжал служить в ФСБ. И то, что произошло в 1998 году, пресс-конференция, которой Саша, помимо всего прочего, сказал, что нам было приказано убить Березовского, вот это как раз о том, что когда он пришел к Березовскому и сказал, мне приказано вас убить, то, естественно, Березовский в это никак не мог поверить. И все, что происходило дальше, и внутреннее расследование, и запись у Сергея Доренко, и потом эта пресс-конференция, это вот как раз были все последствия того, что происходило внутри, но все вылилось наружу, то, что мы вот знаем.
А он не поверил Александру в том, что ему приказали убить, или он просто не верил, что такое вообще может существовать?
Во-первых, когда Саша не побежал с этой новостью сразу же, прошло практически 3 месяца. Но в силу того, что Березовский занимал государственную должность на тот момент, он был зам секретаря СНГ, или СНГ, да, то он не мог по всему этому статусу не заявить об этом. Но он пришел к Березовскому и сказал, вот такая ситуация, на что Березовский не поверил. Саша сказал, хорошо, я приведу вам сотрудников нашего отдела, которые подтвердят мои слова и скажут вообще, что происходило на тот момент. Когда пришла уже группа сотрудников, и которые рассказали это Березовскому, то он сказал, что ну, надо с этим разбираться. И первый, к кому он обратился, это был Севастьянов, который был в администрации президента, и тот сказал, что да, надо с этим разбираться. И это исключительно было внутреннее расследование. Впервые об этом информация публично стала известна в мае, после 2 публикаций. Я так думаю, что это была «Новая газета», и это был «Московский комсомолец». Вот как раз это стало публично известным. И процесс пошел уже шумно. И как мы, опять же, я хочу напомнить, что на тот момент ФСБ возглавлял Сергей Ковалев. Ему пришлось уйти. А на его место появился новый директор ФСБ Владимир Путин.
Скажите, а как это изменилась жизнь Александра после того, как он, ведь получается, он отказался выполнять вот этот приказ, правильно?
Ну, получается, да.
Это вот проблемы уже тогда начались? Или проблемы начались позже? Алло.
У нас, к сожалению, зависла запись. Ну, вот тут нужно некоторую...
Почему запись? Это у нас прямой
просто... Зависло изображение скайпа. Нужно восстановить некую последовательность событий, потому что в апреле 1998 года была... сделана запись, на которой присутствовали сотрудники ФСБ, в том числе Литвиненко и Гусак, его непосредственный начальник, на которых, собственно говоря, были изложены факты, где Литвиненко и его товарищи, его коллеги рассказывали о, ну, скажем так, не приказе, но рекомендациях, да, выполнить те действия, которые расходились с их человеческими, профессиональными и офицерскими принципами. В последующем, судя по всему, ну, эта история стала лишь только усугубляться. На той записи от 20 апреля присутствовали Литвиненко, Гусак и Понькин. Да? Вот эта запись была опубликована чуть позже и уже, насколько я знаю, без ведома некоторых из участвовавших тогда на картинке.
Но, знаешь, что меня вот интересно удивило, вот этот момент, который я не знал, что Березовский, оказывается, не поверил в это.
Ну, нет, вот,
я настолько был уверен. Так, все, так получилось.
Мы снова на связи. Итак, мы говорили о последовательности событий 1998 года, о том, что произошло в тот момент. Фактически Литвиненко противопоставил себя системе. в системе, в которой он работал, которой он до поры доверял, насколько я понимаю, и осознавал себя в качестве такого офицера-офицера.
Ну да, я уже напомню вам, что дослужившись до подполковника в таком юном возрасте, он был достаточно перспективным офицером, и многие прочили ему быть одним из самых молодых генералов ФСБ, но вот, видимо, его характер его подвел, потому что он был непримиримый с несправедливостью. И то, что происходило в ФСБ, особенно последние годы до того, как им пришлось даже не уволиться, а их сократили после, вот, в 98-м году, после пресс-конференции, когда они уже были за штатом, то их потом просто всех сократили. И Сашина служба как активного офицера ФСБ закончилась в конце 98-го года.
Потом да. Последовали уголовные дела. Вот тогда вопрос в лоб, потому что у нас 3 минуты до перерыва на новости остается. Почему в тот момент между выбором в пользу, ну, скажем так, встраивания в систему или условным молчанием Литвиненко выбрал в конечном счете, ну, такое последовательное движение по пути сопротивления, на ваш взгляд? Вот вы знали этого человека.
Ну, это то же самое, я его спрашивала, на самом деле. Вы знаете, женщинам тяжело идти на такой открытый риск. И я ему сказала: Саша, а вот по-другому нельзя? Он говорит: нет, уже нельзя, потому что это уже буду не я. Он сказал: ты вот живешь человеком, которого ты любишь и знаешь. Если я поступлю по-другому, это буду уже не я.
А он осознавал вилку в этот момент, которая существует?
После пресс-конференции я сказала: Саша, что же дальше? Он сказал: ну, теперь либо меня убьют, либо посадят. Я говорю: ну, вообще-то ни то, ни другое особенно не устраивает. Но всегда остается надежда на что-то третье. Я думаю, может быть, он надеялся, что, несмотря на все проблемы, происходящие в стране на тот момент, это не будет настолько вот плохо.
Скажите, а насколько он вас вообще посвящал в свои вот рабочие дела?
Ну, рабочие дела он меня, конечно, посвящать не мог, но я не могла не знать в силу того, что мы жили вместе. И какие-то подробности, конечно, я узнавала либо постфактом, либо в процессе. Я знала людей, с которыми Саша работал, с кем-то мы даже дружили, с семьями.
Но вот какие-то решения глобальные, вот как, я не знаю, там, допустим, то, о чем мы сейчас говорили, там, выступить, да, в открытую или еще что-то, вот после чего вы спросили, и что теперь дальше будет, вы как-то обсуждали, все-таки был какой-то семейный совет, как поступить? Все-таки ведь это же речь шла не только о нем, а о семье, а, собственно, о вас и о ребенке.
Да, мы, конечно, обсуждали, но это не факт, что я могла повлиять на него абсолютно, особенно если это было очень принципиальное решение, которое казалось вот условно его чести и достоинства. Но при этом я всегда знала, что даже это будет выглядеть очень рискованно, он никогда это не сделает так, чтобы мы остались вот в какой-то катастрофической ситуации. Знаете, вот Саша давал необыкновенное ощущение надежности. И это было очень важно понимать, что даже если мы идем на риск, то все равно он понимает, что он отвечает за нас.
При его жизни оставались те вещи, которые, ну, скажем так, он бы никогда не хотел, чтобы вы о нем узнали. У нас буквально 30 секунд до новостей.
Мне кажется, у нас была удивительная форма отношения. Мы были не просто муж и жена, мы были очень большие друзья. Мне кажется, что мы все знали друг о друге.
Вдова Александра Литвиненко, соавтор книги «Смерть диссидента», к которой, надеюсь, мы вернемся после выпуска новостей, Марина Литвиненко в программе «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
Это действительно разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Сегодня наши гости Марина Литвиненко, автор книги «Смерть диссидента». В какой момент Литвиненко перестал быть офицером ФСБ, спецслужб, и стал диссидентом? Вот был какой-то Рубикон, который он для себя перешел и сказал, что вот этот период моей жизни, он позади. Или он остался офицером до конца?
Ну, видимо, то, что он выступил на пресс-конференции, это уже было в своем роде такое диссидентство. А во многом, я думаю, вот прям конкретно диссидентом, он себя стал ощущать после того, как познакомился с Владимиром Буковским, и что, уже будучи в Лондоне, и что самое неожиданное, Буковский его принял, потому что действительно диссидент с таким прошлым, и который говорил, что он на нюх чувствует ГБшников, он принял Сашу. И их общение, разговоры по телефону, вопросы, которые задавал Саша, они создали в нем совершенно другую какую-то человеческую природу. И я бы назвала бы это даже университетом. Потому что Саша не заканчивал университетов, он закончил военное командное училище, он заканчивал офицерские курсы. Но вот это вот университет жизни, я считаю, это было его общение с Владимиром Буковским.
Это было уже после книги «ФСБ взрывает Россию».
Это было практически параллельно, потому что мы познакомились с Владимиром Буковским уже в 2001 году, как раз в тот момент, когда шла работа над этой книгой.
А, давайте, ну просто это уже такой лондонский период, а все-таки еще пока до Лондона, расскажите, пожалуйста, как, собственно говоря, произошло, как вы уехали?
Ну, во-первых, хочу сказать, что Сашины слова «меня либо арестуют, либо убьют» подтвердились в том плане, что его арестовали. Он уже не был сотрудником, он в это время работал в аппарате СНГ и выходил на допрос, когда его вызывали, потому что в его адрес поступила жалоба, что якобы 2 года назад, участвуя в операции по задержанию преступника, он превысил служебные полномочия. И в этом отношении происходило расследование. И 25 марта его арестовывают с тем объяснением, что они боялись, что он может убежать куда-то в Африку. Я вам хочу сказать, что вот все, что происходит сейчас с людьми, я пережила уже в 98 году, и когда тебя арестовывают по непонятным вообще основаниям, когда в твоем доме проводят обыск, совершенно непонятно, что при этом люди ищут, когда открывают новое уголовное дело против тебя, и человека опять арестовывают в зале суда. Я думала, что больше ни с кем это не произойдет, а оказывается, это было только начало. И когда Саша попал в тюрьму, то все равно это для него было шоком. И то дело, в котором его обвиняли, он просидел в тюрьме до начала суда. Мало того, когда судья принял это дело к исполнению, то он сказал, что ему нет необходимости сидеть в тюрьме, его можно отпустить домой. Прокуратура это в тот же момент опротестовала и сняли судью, назначили нового. Саша остался в Лефортово, он на тот момент сидел в Лефортово. И суд начался только через месяц, потому что новый судья тоже должен был ознакомиться с этим делом. Когда происходил суд, то это было, конечно, просто издевательство, потому что в тот момент, когда стало ясно, что все то, что против Саши было выявлено, это не имеет никакого основания, то прокурор просто заболел. И когда Сашу привозили на суд, а это был ноябрь, уже практически конец, я это уже тоже все знаю, когда тебя сажают в этот автозак и возят по всем тюрьмам, собирают. Причем забирали его там в 5 утра, значит, он мог не поесть, не помыться, если это был тот банный день, который полагался. И он приезжал, и наш адвокат, очень заслуженный человек, бывший военный судья, и говорил вообще, ну что же такое происходит? И потом, когда он все-таки появился, то прокурор сказал, ну я еще квартиру не заработал, мне же еще квартира нужна. Сашу оправдывают. Наверное, это был еще какой-то последний период честного военного суда. Суд проходил Московский гарнизонный суд. И вот тут же арестовывают, тут же. После, даже вот ему только вот объявили, что он невиновен. Ему даже не успели наручники снять. Я хотела его подойти обнять, мне даже не дали на это время, меня просто отпихнули. И в это время его увозят уже в Бутырку. И когда совершенно непонятным каким-то вообще стечением обстоятельств в декабре месяце его освобождают, то стало понятно, что они от него не отстанут. Его освобождают по подписке. Потому что то второе дело, которое против него возбудили, оказалось, что он даже не присутствовал в том месте, где было совершено преступление. А преступление, ну, как это не смешно звучит, украли вагон банок с зеленого горошка. То есть вот такие вот пытались на него всякие преступления навешать. А так как он работал над многими делами, и представитель военной прокуратуры, когда допрашивал меня, сказал: «А что вы хотите?» Ему не надо было выходить на телевизор и не давать эту пресс-конференцию. А мы будем брать вот папочку за папочкой.
То есть вам уже тогда дали понять, что они это не оставят?
Сразу дали понять. Это вот был 99-й год. И когда второе дело тут же рассосалось, по которому его арестовывали, выпустили, и возбудили третье дело, которое они уже собирались слушать не в Москве, а в Подмосковье. И для Саши это стало очень серьезным сигналом. Вплоть до того, что он стал получать угрозы в наш адрес, мой адрес и нашего сына. И он принял решение, что нужно уходить, не советовавшись со мной. То есть все это было сделано вот как раз помимо меня. Основные разговоры уже начались только после того, когда мы с сыном выехали якобы на отдых в Испанию. И вот там мы принимали вот это вот самое тяжелое решение в моей жизни, с чего мы начали говорить сегодня.
Могли бы вы описать то, чем вы жили с момента отъезда до гибели Литвиненко в 2006 году, осенью 2006 года?
Я понимала, что для Саши это очень трудно вообще, даже вот то, что факт, он спас нас, спас себя, сохранил семью, ему было очень непросто. Потому что он начал свою военную карьеру в 17 лет. Он пошел в армию в 17 лет, у него день рождения был 4 декабря, и он мог спокойно этот военный призыв как-то пропустить, но он пошел вот уже будучи в 17 лет и через год стал курсантом военного училища. Наверное, это было связано с традициями семьи, потому что дедушка его военный летчик, очень много рассказывал о войне, причем не все так, как у нас сейчас это принято, и с определенной долей критики, но все равно для Саши 9 мая, это был действительно праздник и понимание. И оказаться в стране, где ты не знаешь язык, где ты не можешь переключиться, было не очень просто. Поэтому все, что он поначалу делал, это было, как сказать, добровольное. Он пытался оставаться в форме, он делал какие-то свои исследования, он предлагал такой, как говорят, private investigation. Естественно, мы имели очень тесные контакты с офисом Березовского Бориса Абрамовича, который находился в Лондоне и который очень поддержал нашу семью в самом начале, потому что и книгу, которую Саша написал о взрывах в Москве, и вторая книжка, которая называется «Лубянская преступная группировка», они были написаны благодаря поддержке Березовского.
Скажите, а вот когда вы попросили убежище в Англии, с этим проблем не возникло?
Ну, во-первых, мы попросили, как сказать, мы были в аэропорту Хитроу, и в этом весь смысл был. Мы находились в Турции, и мы сидели в Турции и не знали, куда мы дальше поедем. Потому что любой шаг, он был бы уже криминалом. Мы приезжаем в Америку, нас арестовывают как нелегальных иммигрантов. То есть вот не было выхода. И вдруг совершенно неожиданно, на тот момент мы только познакомились, а теперь это наш очень близкий друг и соратник, и соавтор книги, которая упоминается в программе, Александр Гольдфарб, он как раз сказал, мы можем взять билет и лететь через Лондон, потому что в Лондоне не нужна виза трансферная. То есть это был исключительно этот выбор, без какой-либо предварительной подготовки. И оказавшись в Англии и подав на убежище, на политическое, Саша не был до конца уверен, что нам его дадут. Если мы опять напомним период этот, это была достаточно близкая дружба и хорошие отношения между Путиным и Тони Блэйром. И как мы уже узнали позже, когда Саша находился в Грузии, а мы в Испании, и вели переговоры о том, что же нам делать, то как раз запрос о возможности поехать в Англию был отвергнут моментально, потому что Блэйр не хотел проблем с нами. То есть поэтому мы, можно сказать, упали на голову. И то, что произошло потом, мы получили убежище в мае 2001 года, но у нас еще год не было тревел-документов. То есть мы еще год практически не могли ни выезжать никуда, ни вот мы были, как сказать, беспаспортные. И вот опять вспоминая наш вот разговор о маме, то мама смогла приехать ко мне через год. И это было очень важно, потому что она поняла, что она хотя бы может приезжать, видеть нас. И это было очень часто. Практически 3-4 раза в году она была у нас.
Марина, скажите, Александр осознавал, что попав на Туманный Альбион, он станет, ну, скажем так, предметом заинтересованности британской разведки? И как он к этому относился?
Ну, я вам скажу, прежде чем про британскую, случай, который произошел в Турции с нами. Первый же был момент, мы рассматривали возможность вот поехать все-таки в Америку, и мы, когда мы встретились с Александром Гольдфарбом, как раз это предполагало, что мы пойдем вот с американским гражданином в американское посольство. И мы пошли в американское посольство в Анкаре, где нас разделили, то есть Сашу уже допрашивала глава, видимо, стейшн в Турции, а мы просто вот с Толей были отдельно. И все то, что Саша знал, оно не предоставляло никакого интереса для intelligence service, потому что Саша не был шпионом, он не работал в разведке. Единственное, что он мог рассказать, о коррупции, о преступлениях внутренних. На тот момент это не казалось таким большим интересным делом. И теперь, когда...
И вам отказали, да, получается? И вам отказали, да,
в американском посольстве? Нам отказали, в чем риск нашей жизни усилился, для нашей жизни усилился, потому что, когда русские граждане вдруг входят в американское посольство в Турции, то, естественно, ты не знаешь, что с тобой может дальше произойти, почему мы переживали, что же делать дальше. И когда уже в Англии Саша подавал на политическое убежище для себя и для нас, для своей семьи, естественно, он рассказывал о том, чем он работал, чем он занимался. И через 3 года это действительно уже вызвало интерес. Не сразу, а через 3 года, когда российская мафия стала действительно угрозой безопасности в Европе, то его знания, его профессионализм были востребованы.
Именно в сфере организованной преступности, не более. Именно консультационные услуги.
Абсолютно, потому что то, что случилось вот буквально за несколько там, месяцев до 1 ноября 2006 года, когда Саша был отравлен, у него складывалась серьезная перспектива работы в Испании как раз над расследованием дел, связанных с российской организованной преступностью.
Марина, скажите, а насколько далеко он для себя эту перспективу обрисовал? То есть он осознавал, что он себя противопоставил российской системе спецслужб настолько, что она способна поставить вот ту точку, которая в конечном счете была поставлена 1 ноября 2006 года?
Ну, опять же, видимо, Саша был идеалист. И, наверное, без таких людей нельзя в нашей жизни жить. Потому что если мы всегда будем просчитывать, что мы не сможем вот сделать или совершить, или сдвинуть, мы так и будем все сидеть в этой системе, не совершать никаких открытий. Видимо, у него было вот в своем роде свой vision, что если даже ты один пытаешься с этим бороться, то в какой-то момент это поможет и людям, и в будущем стране. И это не то, чтобы будет оценено, а это будет вкладом в изменения в будущем твоей страны, которую ты любишь.
Скажите, а у вас было ощущение какой-то безопасности в Лондоне, когда вы находились? Что, то есть эта история, вот эта страшная история, что она осталась позади?
Ну, Саша в силу того, что он всегда пытался создать не столько тревогу, а сколько вот безопасность. Даже когда он говорил о том, что, возможно, после того, как его освободили по подписке из Бутырки, он говорил, что если вдруг меня арестуют, Марина, ты собирайся и уезжай. Я говорю, что я буду делать? Ты будешь говорить, ты будешь рассказывать о нас. Я говорю, нас никто не будет слушать, мы никому не нужны. И пыталась ему объяснить, что все в порядке. Вот у нас есть друзья, у меня есть работа, вот наш ребенок ходит в школу. То есть я ему пыталась объяснить, то есть я не чувствовала той угрозы. У нас действительно было много друзей, которые нас поддерживали на тот момент. Точно так же в Лондоне. У нас не было какого-то скрытого убежища. Мы никогда не пользовались специальными средствами маскировки. Поэтому... Даже поначалу мне уж слишком все понравилось в Англии. И вот это вот, ты наступаешь кому-то на ногу, а тебе говорят «сори», И я никак не понимала вообще, как так можно, что вот люди настолько друг другу доброжелательны. И вот это ощущение безопасности, оно действительно было. Хотя Саша у меня так периодически, так потихонечку одергивал и говорил, вот Марина, там, Толю за руку держи, вот тут вот последи за ним. Он не пугал, но периодически давал понять, что нужно все-таки помнить, почему мы оказались в Англии. И накануне того, что произошло 1 ноября, вот как раз у него тревога очень усилилась. Потому что были приняты законы. В 2006 году российским парламентом были приняты законы об уничтожении там, террористов или преступников не только на территории России, но и за рубежом. И когда Саша пытался мне донести, насколько это серьезно, я говорю, Саша, ну они же не поедут в Англию убивать. Он говорит, ты даже не знаешь, на что они способны. Вот это чутье у него было развито очень сильно. Но при этом он всегда старался помочь и оберечь других людей, потому что он думал, что он профессионал, он сможет эту опасность почувствовать, а вот другие люди, менее профессиональные, они нуждаются в его, вот в его защите. И он считал, что первыми в списке будут Березовский, Закаев, но не он. То есть, ну, может быть, третий в списке. Но когда случилось убийство Ани Политковской в Москве, для него это был серьезный удар, потому что они достаточно много общались. Аня, приезжая в Лондон, всегда находила время встретиться с ним. И вот это убийство для него было вот просто каким-то личным ощущением того, что он не сумел ее защитить. И для него это было в какой-то момент даже чувством долга, даже находясь в Англии, помочь расследованию этого дела. Вот то, что вот он для себя понимал. И вот эти вот смерть Ани, принятие законов, потом начали в интернете циркулировать списки людей по именам, кто является вот этими целями. И вот он понимал, что какая-то вот опасность начинает вокруг формироваться.
Марин, заглядывая на 12 лет вперед от 6-го, вы можете провести параллель со случаем в Солсбери, с инцидентом со Скрипалями? Это явление одного порядка? Вот вы какой себе ответ
сделали? И как ситуации отличаются, да?
Ну, ситуация схожа в том, что это два русских гражданина, в свое время работающие, один в ФСБ, другой во внешней разведке, получили убежище в Англии, и в итоге одного убили, а другого пытались отравить. То есть в этом первое, это, ну, может быть, единственное сходство. Хотя потом пытались найти параллели в работе в Испании. Но опять мы не знаем, чем занимался Скрипаль в Испании. А в другом идет уже абсолютное расхождение. Во-первых, Саша никогда не работал во внешней разведке и никогда не был, во-первых, обменен. И назвать его перебежчиком это тоже нельзя. Я вот еще раз напоминаю, что на тот момент, когда он уезжал, он был российским пенсионером. Вот, 38 лет у него было пенсионное удостоверение. И он никак не был вот в этом смысле перебежчиком. Второе, Саша вел очень активный образ жизни в Англии. То есть он не был скрытым. И поддержку, которую мы получили, она была не на уровне государства, как говорят, что государство обеспечило домом Скрипаля или еще что-то. Вот почему они оказались в Солсбери. У нас была совершенно другая история. А что касается в нашем случае, и я с уверенностью об этом говорю, потому что публичные слушания 2015 года и результаты этих публичных слушаний назвали российское государство виновного, людей, российских граждан, которые убили моего мужа. И очень высокой вероятностью, что за этим, что это не... Это было известно на тот момент директору ФСБ Патрушеву и президенту Путину. То, что касается Скрипаля и попытки его отравления, то есть это вот мы не можем говорить, потому что следствие продолжается, но уже о том, что в этом замешано российское государство, прозвучало сразу же на третий день, где сказала об этом Тереза Мэй. Это разница, потому что мне пришлось добиваться 10 лет того, чтобы мы услышали кто стоит за этим преступлением.
Кто или что? Когда мы говорим «российское государство», мы некоторым образом абстрактную формулировку даем. Или...
Нет, я вам... Почему? Здесь есть очень конкретные пункты в этих публичных слушаниях, прям буквально дословно, говорят о том, что Литвиненко был убит российскими гражданами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. То есть это вот все, это вот полицейское расследование, это доказывает без каких-либо секретных файлов. Все эти документы были опубликованы. И что это высокая вероятность того, что оно, это преступление, не могло произойти без знания Путина и Патрушева. И это очень важный момент, когда пытаются где-то уменьшить значимость публичных слушаний, то каждый раз говорят, что там ничего не было доказано, потому что это были секретные документы. Это неправда. Потому что была открытая часть и закрытая. Из открытой части явно сам состав преступления. Из закрытой части вот то, что мы не знаем, вот следуют эти выводы. И это очень важно понимать. Я благодарна, что в свое время на «Эхо Москвы» был опубликован и перевод, а это 300 страниц. И каждый, кто хотел действительно узнать, что произошло на самом деле, они могли это прочитать. И то, что вы обращались к эксперту Борису Жуйкову, который очень подробно и очень беспристрастно, я бы сказала, без всякой политической подоплеки, тоже рассказал, в чем заключались эти публичные слушания и в чем заключались выводы.
Как вы считаете, вот с вашей точки зрения, какие вопросы пока остались, именно вот, что считается, что касается расследования, остались без ответа? То есть какие есть еще белые пятна?
Ну, во-первых, мы не знаем, как Полоний все-таки на самом деле попал. Ну, имеется в виду, что им воспользовались, но привезли ли они этот Полоний, либо это через какую-то там дипломатическую почту, мы этого не знаем до конца. И... В отношении дела моего мужа, в отношении дела Саши, конечно, я считаю, что практически белых пятен нет. И то, как было проведено расследование, а уникальность этого расследования в том, что человек, который погиб, и расследование его смерти происходит, успел дать показания. Саша за 3 дня до своей смерти, только благодаря своему здоровью физическому, я не знаю, воле, он сумел дать полицейским показания. И поэтому после того, как его не стало, и Полоний был обнаружен, вот только-только, буквально вот часы его оставшейся жизни, и обнаруживается Полоний. И у них есть эта информация, с которой они могут дальше идти. Потому что в чем уникальность? Вы не можете обнаружить Полоний, если вы не знаете, где его искать. Но если Саша рассказал, в каких местах он был, вы приходите с этим детектором и начинаете это все осматривать, вы можете обнаружить Полоний. Вот это вот, вот эта вот ущищренность этого преступления том была, что Саша должен был просто умереть, и смерть должна была быть вот, ну, необъяснимая. Человек умирает от каких-то процессов в организме. Но никто не пытался пугать, что вот мы можем использовать Полоний. Больше того, хочу сказать, в чем еще уникальность этого дела, что если мы говорим о том, что как часто в Англии происходит смерть российских граждан, и как часто мы действительно доходим до правды, то, к сожалению, не так часто. Так вот, в этом случае мы как раз дошли практически до очень серьезных выводов. Недавнее дело Перепеличного, где пытались, во-первых, и довести до публичных слушаний, оно не дошло. А выводы были, что это естественная смерть. Опять же, это показывает о том, что правосудие в Англии, оно не телефонное, то есть никто не позвонит и не скажет, и не политически мотивированное. А то, что это вот действительно как маленькие элементы все-таки важны в том, чтобы было дело доведено до конца.
Марина, у нас уже вышло время, но тем не менее у меня буквально хочу задать вам последний вопрос, и, соответственно, времени у нас уже 5 секунд. Вы надеетесь увидеть виновных на скамье подсудимых?
В Англии нету время срока давности. Если преступников ловят, их сажают и через 20, и через 30, и через 40 лет.
Марина Литвиненко, гость программы «Разбор полета», провели ее Станислав Крючков и Марина Максимова. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Разбор полета.